хозяин Шато Нуара, буквально черный замок. Случилось это в те дни, когда немецкие полчища буквально наводнили Францию. Разбитая армия молодой республики отступила за Эн на север и за Луару на юг. От Рейна внутрь страны неудержимо стремились три потока вооруженных людей. Эти потоки то отделялись друг от друга, то сближались, но все передвижения имели своей целью Париж, вокруг которого они должны были слиться в одно громадное озеро. От этого озера, в свою очередь, стали отделяться реки. Одна потекла к северу, другая – к югу, вплоть до Орлеана, третья – на запад, в Нормандию. Многие из немецких солдат впервые в своей жизни увидели море. Их кони купались в соленых волнах около Диеппа. Гнев и скорбь овладели французами. Враг наложил клеймо позора на их прекрасную родину. Они сражались за Отечество, но были побеждены. Они боролись и ничего не могли сделать с этой сильной кавалерией, с бесчисленными пехотинцами, с ужасными артиллерийскими орудиями. Иноплеменники, захватившие их родину, были неуязвимы в массе. Единственное, что оставалось французам, это бить их поодиночке. Тут еще можно было уравнять шансы. Храбрый француз мог заставить немца пожалеть о том дне, когда он оставил берега Рейна, и таким-то образом вспыхнуло совсем особенное, незаписанное в летописях осад и сражений война. Это была война отдельных людей, где главную роль играли убийства из-за угла и грубая репрессия. Особенно сильно пострадал от такой войны начальник 24-го Познанского пехотного полка, полковник фон Грамм. Стоял он со своим полком в нормандском городке Лес-Андели, а его аванпосты и пикеты были рассредоточены вокруг города, в деревушках и хуторках окрестности. Французских войск нигде поблизости не было. Но, несмотря на это, каждый день полковнику приходилось выслушивать пренеприятные рапорты. То часовой оказался убитым на своем посту, то пропала без вести партия солдат, отправившихся на поиски провианта. От подобных известий полковник фон Грамм обыкновенно приходил в ярость, и пламя пожара охватывало хутора, ближайшие к месту преступления, и деревенские жители дрожали. Но экзекуции пользы не приносили, и на следующее утро начиналась та же самая история. Что ни делал полковник, он никак не мог усмирить своих невидимых врагов. По некоторым признакам можно было догадаться, что преступления совершались одной и той же рукой, имели один источник. Полковник фон Грамм попробовал, как было уже сказано, отвечать на насилие насилиями и потерпел неудачу. Тогда он обратился к помощи золота. Всем окрестным крестьянам было объявлено, что тот, кто укажет преступника, получит 500 франков награды. Однако никто не откликнулся. Награду пришлось повысить до 800 франков. Но крестьяне и на этот раз оказались неподкупны. А когда неизвестный враг зарезал капрала, полковник добрался до 1000 франков. Этой суммой ему удалось купить душу одного рабочего на ферме, некоего Франсуа Режана. Скупость пересилила в том ненависть к немцам. Ты говоришь, что знаешь виновника всех преступлений? — с презрением оглядев рабочего, спросил прусский полковник. Перед ним стояло существо в синей блузе, весьма похожее на крысу. — Да, полковник, знаю. — Кто же он такой? — А насчет 1000 франков как же? — Ты не получишь ни гроша до тех пор, покуда я не проверю твоих слов. — Ну? — Так кто убивал моих солдат? — Граф де Эсташ из Черного замка. — Лжешь! — сердито закричал полковник. — Образованный человек и дворянин не может делать подобных мерзостей. Крестьянин пожал плечами. «Ну, полковник, сразу видать, вы не знаете графа. Все убийства — его рук дело. Я вам говорю правду и ни капельки не боюсь вашей проверки. Граф из Черного замка — очень жестокий человек. Он и прежде-то был не из добреньких, ну а теперь превратился прямо-таки в зверя. Это на него, извольте видеть, смерть сына подействовала. Сынка-то его, видите ли, взяли в плен, подуя. Оттуда его отправили в Германию. А после он бежал и помер. У графа был один только сын. Его смерть просто свела старика с ума. Мы промеж себя его за сумасшедшего почитаем. Он собрал своих крестьян и начал охотиться за немецкой армией. Скольких он убил, не могу сказать, а только знаю, что он у всех убитых крест на лбу вырезает. Крест — это герб его фамилии. Франсуа Рижан говорил правду. У всех убитых над бровями оказывался точно охотничьим ножом вырезанный Андреевский крест. Полковник наклонился над столом и стал водить пальцем по карте. «Черный замок отстоит отсюда не далее, чем на 4 лиги», — сказал он. 3 лиги и километр, полковник». «Место знаешь? Как же! Я там работал, нападенный». Полковник фон Грамм позвонил. «Да, этому человеку есть и задержи его», — сказал он вошедшему сержанту. «За что же меня задерживать, полковник? Я все вам сказал». «Ты будешь нашим проводником».
«Проводником? А граф? Помилуй Господи, попасть в его руки! Ах, полковник!»
Прусский полковник махнул рукой, давая Рижану понять, чтобы он молчал. «Пошли ко мне немедленно капитана Баумгартена», — сказал он, обращаясь к сержанту. Капитан явился немедленно. Это был человек средних лет, с голубыми глазами и непомерно развитыми челюстями. Лицо у капитана Баумгартена было кирпично-красное, за исключением верхней части лба, которая, будучи защищенной от воздуха и солнца медной каской, сохранила белый, точно слоновая кость, цвет. Рыжие усы лихо закручены вверх, совершенно плешивая голова блестела, как зеркало. Младшие офицеры, шутки ради, подкрадывались к капитану сзади и, глядя в лысину, подкручивали себе усы. Капитан считался несколько медлительным, но надежным и храбрым офицером. Полковник, безусловно, доверял ему. «Вы отправитесь этой ночью в Черный замок, капитан», — произнес полковник фон Грамм. «Проводника я вам достал. Вы арестуете графа и приведете его сюда. Если он будет сопротивляться, можете его застрелить».
«Сколько людей брать с собой, полковник?»
«Мы окружены шпионами, и надо беспокоиться о том, чтобы захватить его врасплох. Он не должен знать, что мы за ним охотимся. Если взять много солдат, все заметят наше приготовление. С другой стороны, нам нельзя рисковать. Вас могут окружить. Полковник, я вот как поступлю. Я двинусь на север, и все подумают, что вы меня отправили к генералу Гебену. А затем, поглядите-ка, вот тут на карте я поверну на эту дорогу, и мы окружим Черный замок, прежде чем французы успеют опомниться. Полагаю, что при таком плане мне будет достаточно 20 солдат.
Очень хорошо, капитан. Надеюсь увидеться с вами и вашим пленником завтра утром.
Была холодная декабрьская ночь, когда капитан Баумгартен и его 20 познанцев выступили из Ле-Сан-Дели и двинулись по большой дороге в северо-западном направлении. Пройдя 2 мили, отряд повернул на узкую лесную тропинку и быстро двинулся к цели своего похода. Моросил холодный мелкий дождь, и капли его стучали по сучьям высоких тополей или шуршали в мертвой траве лужаек. Капитан шел впереди, рядом со старым сержантом Мозером, который крепко держал за руку Франсуа Рижана. Предварительно он успел шепнуть французу на ухо, что в случае внезапного нападения первая пуля, которая вылетит из винтовки, будет направлена ему в висок. Сзади шлепали по мокрой земле 20 пехотинцев, пряча лица от дождя и спотыкаясь в темноте. Солдаты знали, куда и зачем они идут, и радовались. Им хотелось отомстить за смерть товарищей. Из Ле-Сан-Дели отряд вышел около 8 часов вечера. В половине 12-го их проводник остановился перед воротами. Ворота железные, решетчатые и укрепленные между 2 каменными столбами с геральдическими украшениями. Стен давно не существовало, и камни покрылись терновыми кустами и травой. Прусаки проникли внутрь и начали осторожно подвигаться вперед по дубовой аллее, засыпанной опавшими листьями. Пройдя аллею, они остановились и начали оглядывать местность. Перед ними находился Черный замок. Луна, выглянувшая из-за дождевых туч, обливала старый дом серебряными лучами. Дом имел вид латинской буквы «Л». В середине виднелась низкая сводчатая дверь. Ряды маленьких окон напоминали открытые бойницы броненосца. Темная крыша обрывалась по углам, где возвышались 4 небольших башенки. Дом словно спал в лунном безмолвии. В одном из окон нижнего этажа сиял одинокий огонек. Капитан начал шепотом отдавать приказания. Некоторым из солдат он велел стеречь парадный вход, другим было поручено прокрасться к западной двери. Одни стали на караул у восточной части дома, другие — у западной. Сам он, сержантом, прокрался на цыпочках к освещенному окошку. За ним была небольшая и убого обставленная комната. В кресле сидел пожилой человек в халате и читал при свете оплывающей свечи изорванную газету. Рядом с ним на столе стояла бутылка с белым вином и наполовину опорожненный стакан. Сержант постучал штыком в окно. Старик пронзительно взвизгнул и вскочил с кресла. «Молчать! Или вы умрете! Дом окружен! Бежать некуда! Идите и немедленно отоприте нам дверь! Если вы ослушаетесь, вам не будет пощады!»
«Ради бога, не стреляйте! Я отопру дверь! Отопру!»
И старик со смятой газетой в руке бросился вон из комнаты. Через секунду послышалось звяканье замков, стук поднимаемых болтов, и маленькая дверь отворилась. Прусаки ворвались в вымощенный каменными плитами проход. «Где владелец черного замка, граф де Эсташ?»
«Мой господин? Его нет дома».
«Это ночью-то. Если вы лжете, то прощайте с жизнью».
«Я говорю правду, сударь. Его сиятельство нет дома».
«А где же он?»
«Я не знаю».
«Что он делает сейчас?»
«Не могу сказать. Сударь, вы напрасно в меня целитесь. Убейте меня, коли угодно, но чего я не знаю, того не могу вам сообщить».
«И часто граф так отлучается по ночам?»
«Часто».
«И когда он возвращается домой?»
«На рассвете».
Капитан Баумгартен отпустил крепкое немецкое ругательство. Выходит, он даром потратил день. Ответы этого человека были искренни, и, конечно, он говорил правду. Впрочем, этого следовало ожидать. Так или иначе, но нужно все-таки обыскать дом и удостовериться в отсутствии хозяина. Поставив пикеты у обеих дверей, капитан и сержант пошли по дому вслед за дрожащим дворецким. Свеча плясала в его руке, и странные тени бегали по старинным обоям и резному дубовому потолку. Таким образом, осмотрели весь дом, начиная от громадной, вымощенной каменными плитами кухни и кончая столовой во втором этаже, оказавшейся огромной залой с хорами для музыкантов. Стены ее были обшиты почерневшими от времени панелями. И всюду ни души. В самом верхнем этаже, на чердаке, они нашли пожилую жену дворецкого, Мари. Муж и жена были единственными слугами графа. Самого же его нигде в доме не было. Даже следов его присутствия не замечалось. Обыск продолжался долго, и прошло много времени, прежде чем капитан Баумгартен удостоверился в справедливости слов дворецкого. Трудно было осматривать этот дом. Узкие, крутые лестницы, по которым нельзя идти вдвоем в ряд, перемежались темными, извилистыми коридорами. Стены были так толсты, что звуки из соседней комнаты совсем не долетали. Капитан Баумгартен топал ногами, срывал занавесы, тыкал сабли в углы, надеясь обнаружить потайные места, но эти поиски не привели никаким результатам. «Вот что я думаю», — сказал он по-немецки своему помощнику. «Вы, сержант, приглядывайте за этим молодцом и не позволяйте ему ни с кем сообщаться. Слушаю, господин капитан». «Четырех человек поместить в залу у передней двери и столько же у задней. Похоже, что на рассвете птичка прилетит в свое гнездышко». «А прочие солдаты, господин капитан?» «Пусть отправляются на кухню ужинать. Этот человек должен подать нам вина и мясо. Погода сегодня отвратительная, и будет лучше, если мы проведем ночь здесь, чем в дороге». «А вы сами где устроитесь, господин капитан?» «Я поужинаю здесь, в столовой. Дрова в камине есть, и его легко затопить. В случае тревоги вы меня позовете».
«Эй, вы! Что вы можете дать нам на ужин?»
«Увы, сударь, были времена, когда я мог ответить на этот вопрос все, что не пожелаете, но теперь я могу найти для вас только бутылку молодого кларета и холодного цыпленка».
«Ну что ж, этого достаточно. Пошлите с ним солдата, сержант, и если он вздумает шутки шутить, пусть солдат всадит ему в брюхо штык».
Капитан Баумгартен был старый служака, прослужив много лет в Восточной Пруссии и приняв участие в богемской кампании, он в совершенстве постиг искусство с комфортом устраиваться в неприятельских странах. Пока дворецкий хлопотал над ужином, он начал готовиться к комфортабельному отдыху на ночь. Капитан зажег все 10 свечей на канделябре, который стоял посреди стола. Огонь в камине уже пылал, причем дрова весело потрескивали и выкидывали по временам клубы голубого дыма. Капитан приблизился к окну и выглянул во двор. Луна снова скрылась в тучах, и шел сильный дождь. Слышны были глухие завывания ветра и шум гнущихся под его напором деревьев. Капитану стало особенно приятно, что он находится в эту бурную ночь в теплой и светлой комнате, и он с удвоенным удовольствием принялся за холодную курицу и кларет, который ему подал дворецкий. После долгой ходьбы он чувствовал усталость и голод. Отстегнув саблю, сняв револьвер и каску, он положил все это на кресло рядом с собой, а затем с аппетитом принялся есть. Поужинав, он налил стакан вина, закурил сигарету и, развалившись в кресле, огляделся. Он сидел в небольшом кружке яркого света, который играл на серебряных эполетах и освещал его терракотовое лицо, густые брови и рыжие усы. Вне этого светлого круга царили тени и мрак, и предметы, наполнявшие столовую, различались трудом. Две стены столовой были отделаны дубовыми панелями, другие две покрыты выцветшими гобеленами, изображавшими охоту на оленя. Охотники и своры собак стремительно неслись за зверем. Над очагом виднелся ряд геральдических щитов, на которых были представлены гербы, фамилии и родственных семейств. Особенно внимание капитан Баумгартен обратил на роковой Андреевский крест, резко выделявшийся на геральдическом поле. Против камина висели 4 портрета предков графа, людей со смелыми, высокомерными лицами и орлиными носами. Друг от друга они отличались только костюмами. Один был в одеянии рыцаря эпохи крестовых походов, другой был одет кавалером времен Фронды. Капитан Баумгартен покушал очень сытно и ощущал некоторую тяжесть. Откинувшись на спинку кресла и пуская густые клубы табачного дыма, он глядел на старинные портреты и думал о превратности исторических судеб. Кто бы мог подумать, что ему, смиренному уроженцу далекой Балтики, придется ужинать в великолепном родовом замке гордых рыцарей Нормандии. Камин обдавал капитана приятным теплом, и глаза его начали смыкаться. Подбородок, наконец, упал на грудь, и свет 10 свечей канделябра весело заиграл на его блестящей лысине. От этого сна его разбудил осторожный шорох. В первый момент после пробуждения капитану Баумгартену показалось, что один из старинных портретов, висевших на стене напротив, выскочил из рамы и разгуливает по комнате. Около стола совсем близко от него стоял человек громадного роста. Он стоял молча и неподвижно. До такой степени неподвижно, что его можно было бы счесть за мертвого, если бы не жесткий блеск глаз. Он был черноволос и смугл, с черной бородкой. Всего более на лице выделялся большой орлиный нос. Щеки, покрытые морщинами, напоминали печеное яблоко. Но старость не успела еще подорвать физическую силу, на что указывали широкие плечи и костистые узловатые руки. Человек стоял, скрестив руки на могучей груди, губы его застыли в неподвижной улыбке. Прусак бросил быстрый взгляд на кресло, на которое сложил свое оружие. Кресло было пусто. «Прошу вас не беспокоиться и не искать своего оружия», — произнес незнакомец. «Если вы позволите, я осмелюсь выразить свое мнение. Вы поступили очень неосторожно, расположившись как дома в замке, который весь состоит из тайных входов и выходов. Вам, может быть, это покажется смешным, но пока вы ужинали, вас стерегли 40 пар глаз». «Ага, это еще что?» Капитан Баумгартен, сжав кулаки, кинулся вперед. Француз поднял правую руку, в которой блеснул револьвер, а левый сгреб немца за грудь и швырнул его в кресло. «Прошу вас сидеть спокойно», — сказал он. «О солдатах своих, пожалуйста, не беспокойтесь. Мы их уже устроили как следует. Эти каменные полы прямо удивительны. Сидя наверху, вы совсем не слышите того, что делается внизу. Да, мы освободили вас от вашей команды, и вам приходится теперь думать только о себе. Вы позволите мне узнать, как вас зовут?»
«Я капитан Баумгартен из 24-го Познанского полка».
«Вы прекрасно говорите по-французски, хотя в вашем прононсе есть общая вашим соотечественникам склонность превращать букву «П» в «Б». Я ужасно смеялся, слушая, как ваши солдаты кричали «Пощадите!». Вы, по всей вероятности, догадываетесь, кто имеет честь беседовать с вами? «Вы граф, хозяин Черного замка».
«Совершенно верно. Я был бы весьма огорчен, если бы вы покинули мой замок, не повидавшись со мною. До сих пор мне приходилось иметь дело лишь с немецкими солдатами. Что касается господ офицеров, то мне пока не посчастливилось беседовать ни с кем из них. Вы первый, и мне надо будет с вами как следует потолковать». Капитан Баумгартен точно застыл в своем кресле. Он был не робкого десятка, но этот человек будто его гипнотизировал. И капитан чувствовал страх. Мурашки бегали у него по спине. В растерянности он оглядывался по сторонам, ища исчезнувшее оружие. Бороться же с этим великаном без оружия было бесполезно. Он его швырнул в кресло, как ребенка. Граф взял в руки пустую бутылку и поглядел в нее на свет. «Ай-яй-яй, неужели Пьер не мог вам предложить ничего получше? Мне прямо стыдно перед вами, капитан Баумгартен. Впрочем, мы сейчас исправим этот промах». Он приложил к губам свисток, который был при нем на груди. На зов немедленно явился старый слуга. «Шамбертен из отделения номер 15!» — крикнул граф. Через минуту слуга явился снова, с осторожностью неся покрытую паутиной серую бутылку. Граф налил 2 стакана. «Пейте», — сказал он, — «это лучшее вино моего погреба. Такого Шамбертена вы не найдете нигде, от Руана до Парижа. Пейте, милостивый государь, и будьте счастливы. У меня есть еще холодное мясо и 2 свежих омара, только что доставленных из Гонфлёра. Позвольте мне предложить вам второй, более изысканный ужин». Немецкий офицер отрицательно потряс головой.
но налитый хозяином стакан осушил до дна. Граф налил второй стакан и начал упрашивать гостя покушать, предлагая ему разную вкусную снедь. «Все, что находится в этом доме, к вашим услугам», — говорил он. «Вы только приказывайте. Не хотите, как угодно, в таком случае пейте вино, а я вам буду рассказывать одну историю». Мне давно уже хотелось рассказать эту историю какому-нибудь немецкому офицеру. Я расскажу вам о моем сыне, моем единственном сыне. Он был взят в плен и умер во время бегства из плена. Это призанимательная историка, и мне кажется, я могу вам обещать, что вы ее никогда не забудете. Надо вам сказать, капитан Баумгартен, что мой сын служил в артиллерии. Это был красивый мальчик, и мать справедливо гордилась им. Она умерла неделю спустя после того, как мы узнали о его смерти. Новость эту нам принес его товарищ офицер. Они были вместе взяты в плен и вместе бежали. Ему удалось бежать, а мой мальчик умер. Я вам, капитан, расскажу все, что сообщил мне офицер. Сына взяли в плен в Эссенбурге 4 августа. Пленников разделили на партии и отправили в Германию разными дорогами. 5 числа Дестеша привели в деревню Лаутенбург. Главный немецкий офицер обошелся с ним очень ласково. Этот добрый полковник зазвал моего голодного мальчишку к себе на ужин, предложил ему все, что мог, откупорил бутылку хорошего вина, одним словом, поступил с моим сыном так, как я с вами. В заключение он предложил ему сигару. «Могу ли я просить вас, капитан, выбрать себе сигару?» Немец отрицательно качнул головой. Им начинал овладевать ужас. Губы странного собеседника улыбались, но глаза его горели ненавистью. «Да», — продолжал граф, — «этот полковник был добр к моему мальчику. Но, к сожалению, капитан Баумгартен, на следующий же день военнопленных отправили в Эттлинген, по ту сторону Рейна. Там им не повезло. Один из офицеров, наблюдавший за ними, был невежда и негодяй. Он находил удовольствие в том, чтобы унижать и оскорблять храбрых офицеров, оказавшихся в его власти. Мой сын грубо ответил на одно из его издевательств, и офицер ударил его прямо в глаз. Вот так ударил. И в столовой замка раздался звук удара. Немецкий офицер схватился руками за лицо, и его пальцы мгновенно обогрелись кровью. Граф снова уселся в кресло и продолжал. Лицо моего мальчика было обезображено этим ударом, и данное обстоятельство послужило поводом для новых издевательств офицера. Кстати, капитан, у вас сейчас уже смешное лицо. Если бы ваш полковник увидал вас сейчас, то он, наверное, подумал бы, что вы побывали в хорошей переделке. Однако я возвращаюсь к моему рассказу. Молодость и несчастное положение моего сына тронули сердце одного добросердечного майора, который дал ему взаймы под честное слово 10 наполеондоров. Эти 10 золотых монет я возвращаю вам, капитан Баумгартен. Иначе я поступить не могу, так как имя доброго майора мне неизвестно. Я глубоко, сердечно благодарен за доброе отношение к моему сыну. Гнусный тиран, однако, продолжал сопровождать военнопленных до Дорлаха и далее до Карлсруэ. Сына моего он продолжал обижать и оскорблять всячески. Его сердило то, что мой мальчик держал себя гордо. Он не хотел выказывать притворной покорности этому немцу. Он был горд, в нем жил дух хозяев Черного замка. И знаете, что делал с моим сыном этот подлый негодяй? О, клянусь, кровь его еще обогрит мою руку. Он награждал моего мальчика пощечинами, бил его, вырывал волосы у него из усов. Он с ним поступал вот так, вот так и опять-таки вот так. Напрасно капитан Баумгартен силился вырваться и спастись. Он был беспомощен в железных руках страшного гиганта, который истязал его всяческим образом. Когда ему, наконец, удалось подняться на ноги, граф снова швырнул его в кресло. Капитан был окровавлен. Кровь заливала ему глаза. Он ничего не видел перед собою. Не помня себя от гнева и стыда, несчастный офицер теперь громко рыдал. Вот и мой сын также плакал от бессильного унижения, продолжал владелец Черного замка. Надеюсь, вы теперь хорошо понимаете, как ужасно чувствовать себя беспомощным в руках дерзкого, бессовестного врага. Сын мой, наконец, прибыл в Карлсруэ. Лицо его было совершенно изуродовано злым надсмотрщиком. В Карлсруэ в нем принял участие один молодой баварский офицер. «Капитан, ваши глаза в крови. Позвольте мне обмыть ваше лицо холодной водой и обвязать его этим шелковым платком». Граф сделал движение к немцу, но тот отстранил его. «Я вашей власти, чудовище! Вы можете надо мной надругаться, но ваше лицемерное участие невыносимо!»
«Я не лицемерю», — отвечал тот. «Я только рассказываю события по порядку. Я дал себе слово рассказать историю моего сына первому немецкому офицеру, с которым мне придется поговорить тет-а-тет. Однако о чем я вам говорил? Да, о баварском офицере из Карлсруэ. Мне очень жаль, капитан, что вы не хотите воспользоваться моими слабыми познаниями в медицине. В Карлсруэ моего сына заперли в старые казармы, и в них он прожил 2 недели. По вечерам он сидел у окна своего каземата, а грубые гарнизонные крысы издевались над ним. Это было самое худшее для сына в Карлсруэ. Кстати, капитан, мне кажется, вы сейчас не на розах покоитесь. Вы вздумали затравить волка, а волк вас самого схватил за горло зубами, не правда ли? Как красиво у вас вышита рубашка, должно быть, ее жена вышила. Жаль мне вашу жену, капитан. Впрочем, чего ее жалеть? Одной вдовой больше, одной вдовой меньше, не все ли равно? Да, впрочем, она сумеет скоро сыскать себе утешителя. Куда ты лезешь, немецкая собака, сиди смирно. Ну, я продолжаю свою историю. Просидев 2 недели в казармах, мой сын и его товарищ бежали. Не стану вам рассказывать об опасностях, которым они подвергались, не о лишениях, которые им приходилось терпеть. Достаточно сказать, что они шли в одежде крестьян, которых им посчастливилось встретить в лесу. Днем они где-нибудь прятались, а по ночам шли. Добрались они таким образом до Ремилье во Франции. Им оставалось пройти милю одну
только милю, капитан, для того, чтобы быть в полной безопасности. Но как раз тут их захватил уланский патруль. А как это было тяжело, не правда ли? Ведь это значило потерпеть крушение у самой гавани. Граф два раза свистнул, и в комнату вошли три дюжих мужика. «Эти крестьяне будут играть роль моих уланов», — сказал граф. «Продолжаю свою историю». Капитан этих уланов сразу же сообразил, что имеет дело с переодетыми в штатское французскими офицерами, и велел их повесить, без суда и следствия. «Жан, я думаю, что средняя балка будет в самый раз». Через одну из дубовых балок в потолке была перекинута веревка с петлей. Несчастного капитана схватили, потащили, еще миг, и веревка стянула ему шею. Мужики схватили за другой конец веревки и остановились, ожидая дальнейших приказаний. Офицер, бледный, но спокойный, скрестил на груди руки и вызывающе взглянул на своего истязателя. «Вы теперь лицом к лицу со смертью, капитан», — произнес граф. «Губы ваши шевелятся. Я догадываюсь, что вы молитесь. Мой сын тоже молился, приготовляясь к смерти. Но совершенно случайно на место происшествия прибыл командир полка. Он услышал, как мой мальчик молится за свою мать. И это его тронуло. Он сам был отец». Генерал приказал уланам удалиться и остался с осужденными на смерть один, вместе со своим адъютантом. Узнав от моего мальчика все, и то, что он единственный сын старинной фамилии, и то, что его мать больна, он снял с его шеи веревку. «Я также снимаю веревку с вашей шеи». Затем он поцеловал его в обе щеки. «Я также вас целую». А затем генерал отпустил моего сына и его товарища на все четыре стороны. И я вас тоже отпускаю. Желаю вам также всех тех благ, которых пожелал моему сыну этот благородный генерал. К сожалению, эти пожелания не спасли моего сына от злокачественной лихорадки, которая унесла его в могилу. Таким-то образом капитан Баумгартен, окровавленный и с обезображенным лицом, вышел из Черного замка в то холодное декабрьское утро на слякоть и дождь. 1894 год. Перевод Гилевы.